Кто познакомил вас с новостями часа, вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Перспектива объединения демократических сил в России. Допросы оппозиционных активистов по делу о беспорядках в Москве 6 мая. Египет накануне второго тура президентских выборов. Эти и другие темы, а также обзор французской печати, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение». В ближайший час программы «Время свободы». В Москве в субботу состоится съезд Республиканской партии России, на котором, как ожидается, будет принято решение об объединении с движением «Парнас». В эти же выходные пройдет съезд партии «Яблоко», на котором состоятся перевыборы ее руководящих органов, и другим важным вопросом съезда может стать возможность создания коалиции с другими демократическими силами, в том числе и с упомянутыми уже Республиканской партией и «Парнасом». О перспективах сотрудничества демократических сил в России слушайте в репортаже Светланы Павловой.
Создаваемое на базе Республиканской партии России объединение получит название РПР «Парнас». Во главе политической организации должны остаться нынешние сопредседатели «Парнаса», глава РПР Владимир Рыжков, лидер движения «Солидарность» Борис Немцов и председатель движения «Российский народно-демократический союз» Михаил Касьянов. Возможно, также появление новых лиц в руководстве партии. Как сообщил сегодня на брифинге Михаил Касьянов, в ходе съезда должна быть также принята декларация объединения. В одном из пунктов в проекте этого документа говорится о необходимости консолидации оппозиционных демократических сил и о возможности сотрудничества РПР «Парнас» с другими политическими организациями, в том числе в ходе муниципальных и региональных выборов. Осенью будущая партия планирует принять участие в выборах в Законодательное собрание Саратовской области и горсоветы Владивостока, Ярославля и Барнаула, а также в выборах губернатора Брянской области. Среди политических сил, с которыми РПР «Парнас» могло бы совместно координировать действия на выборах, Михаил Касьянов назвал прежде всего партию «Яблоко». Возможно, также сотрудничество со сторонниками экс-кандидата в президенты бизнесмена Михаила Прохорова и бывшего министра финансов Алексея Кудрина. «Яблоко» в ближайшие выходные также проведет съезд, в ходе которого будет избрано новое руководство партии и принята программа на 2012-2016 годы. Пресс-секретарь «Яблоко» Игорь Яковлев в интервью «Радио Свобода» не исключил, что в ходе съезда возможно обсуждение вопроса об участии партии в создании коалиции демократических сил.
«Яблоко» неоднократно заявляло, что готово участвовать в коалициях и готово вместе идти на выборы с демократическими силами. Среди наших союзников это демократический выбор, вот новая партия Владимира Белова. Мы заявляли о готовности сотрудничать и с Республиканской партией, и «Парнасом», которые, видимо, объединятся в одну партию. Возможно, с какими-то проектами Михаила Прохорова, если он на них решится. Ну и, безусловно, со всеми гражданскими инициативами, гражданскими проектами, которых сейчас очень много, которые появляются в регионах. Естественно, законодательство позволяет идти на выборы только по спискам какой-то одной партии. Мы считаем, что это должна быть наша партия, как самая узнаваемая, старейшая демократическая партия. Вот на этих условиях возможно вести переговоры о выдвижении списков кандидатов, ну и, безусловно, кандидатов на губернаторские выборы, где вот такая вот привязка к партии не обязательна.
Говорил пресс-секретарь «Яблоко» Игорь Яковлев. Условия, на которых партия «Яблоко» готова сотрудничать с другими политическими силами, я попросила прокомментировать сопредседателя «Парнаса» Михаила Касьянова.
Я не сторонник того, чтобы мы, например, так же замкнулись, как делало «Яблоко» прежде, что только наш брат везде и так далее. Это вопрос индивидуального рассмотрения. Мы говорим о региональных выборах. В одной области будет очевидно, что там наши руководители сильнее и наша организация сильнее. Они протесты проводили, и они уже знают, значит, их знают люди, чего они хотят добиться и так далее, и так далее. В других местах яблочники сильнее. Поэтому, если они придут к такому пониманию, что нужно координировать, а мы свои тоже здесь записали, тоже, что мы готовы и хотим координировать и взаимодействовать, значит, с другими партнерами, прежде всего с «Яблоком», то мы к этому готовы.
Говорил сопредседатель «Парнаса» Михаил Касьянов. О перспективах объединения российских демократических сил в интервью «Радио Свобода» рассуждает политолог Алексей Мухин.
Тенденция к объединительным процессам среди российской оппозиции, безусловно, есть. Это и продемонстрировали последние региональные выборы. И, в общем, сотрудничество оппозиционных лидеров в ходе организации протестных мероприятий и митингов. Но проблема остается в идеологических конфликтах и личностных конфликтах. И эту проблему снимать не приходится. На самом деле, если Республиканская партия России вполне может объединиться с Парнасом, потому что отец-основатель Республиканской партии является плоть от плоти и кость от кости Парнасом, то объединение с Яблоком представляется крайне проблематичным, потому что Яблоко всегда демонстрировало особость, самость и суверенность, а также пыталось сохранить незапятнанную чистоту демократических одежд. В этой связи Яблоко, видимо, считает особенной ценностью свою политическую целостность. И нарушать ее даже во имя объединения с Парнасом едва ли решится, потому что это лишит ее очень серьезного, на взгляд яблочников, преимущества перед другими демократическими партиями, которые, по мнению лидеров Яблока, часто ведут соглашательскую политику с Кремлем.
Что касается нынешнего электората Яблока, насколько этим людям симпатичны лидеры и идеология Парнаса?
Вы знаете, ситуация, специфика ситуации состоит в том, что Яблоко переживает очень сложный период своей политической истории. Если в начале 90-х оно было очень популярно, то в 2000-х годах и сейчас Яблоко является полузабытой политической партией, традиционно имеющей некоторый авторитет в определенных кругах и определенный контингент при голосовании, который дает им 1-2% стабильно. Этих процентов не хватает для того, чтобы пройти в Госдуму, но позволяет держаться на плаву в политическом смысле. Ситуация представляется как журавль в небе и синица в руке. Мне кажется, что и Митрохин, и Явлинский прекрасно понимают, что синица в руке гораздо лучше, чем журавль в небе. Тем более, что Парнас все-таки пока довольно неустойчивое политическое объединение и склонное к самораспаду. А электорат, который Парнас может привести к Яблоку, подвести к Яблоку, он очень капризен. И мне кажется, что то постоянство, которое демонстрирует аудитория Яблока, хотя и небольшая аудитория, оно для яблочников является очень ценным качеством. Рисковать потерять, которое они не будут.
А считаете ли вы перспективным создание демократической коалиции для участия в региональных выборах?
В самом построении фразы «демократическая коалиция» и таятся основные риски и вызовы. Потому что демократы, обладая некоторой свободой взглядов и свободой дискуссии, обречены дискутировать. В то время как патриотические, консервативные коалиции гораздо более устойчивы. Там иерархичность мышления не позволяет им распадаться очень быстро. В то время как демократическая коалиция может быть эффективной, только созданная под определенные политические обстоятельства. То есть выборы или какое-то иное важное событие в жизни страны. Вот мне кажется, что в любом случае демократические коалиции, которые создаются просто по воле ее участников, они обречены на скорый распад.
Это было мнение политолога Алексея Мухина. Республиканская партия России, на базе которой должно быть создано объединение РПР «Парнас», была лишена государственной регистрации в 2007 году. В 2011 Европейский суд по правам человека признал это решение незаконным. В мае этого года Министерство юстиции России восстановило регистрацию РПР. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие ходатайствует об очередном продлении срока ареста участниц группы «Пусть Рают», устроивших в феврале так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве. Суд в Астрахани отказался удовлетворить иск коллеги Шейна о признании незаконными результата выборов мэра 4 марта. В Москве гражданские активисты передали в администрацию президента России обращение с требованием отставки главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Причиной пожара и взрывов на военном складе в Оренбургской области стали грубые нарушения правил утилизации боеприпасов, заявила Генеральная прокуратура. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы о методах, которыми Россия защищает режим Асада, и «Серебряная звезда» Фрэнсису Гэри Пауэрсу. Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы». Следственный комитет России сегодня повторно вызвал на допрос по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая оппозиционных активистов, члены движения «Солидарность» Илью Яшина, телеведущую Ксению Собчак и сопредседателя движения «Солидарность» Бориса Немцова. за тем, как проходят допросы. Следит сегодня корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джанпаладова. Она с нами на линии прямого эфира. Здравствуйте, Наталья. Какие последние новости?
Пока продолжается. Его вызвали. Он приехал в Следственный комитет около 3 часов дня на повторный допрос. Допросы же Ильи Яшина и Ксении Собчак должны были начаться в 11 утра, однако их на некоторое время отложили из-за сообщений о заложенных бомбах в нескольких зданиях Следственного комитета. Эта информация не подтвердилась, однако оппозиционеры поехали на допрос в другое здание, в Балакиревский переулок. Около половины третьего следователи отпустили Ксению Собчак. Как сообщил адвокат телеведущий Генри Резник, ей вернули загранпаспорт, изъятый во время обыска 11 июня. В ближайшее время также ей должны вернуть изъятые тогда же деньги. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что у ведомства масса вопросов относительно происхождения этих денег, и следствие намеревается проверить фирмы, зарегистрированные на Собчак, а также декларации о ее доходах и банковских счетах. Владимир Маркин также заявил, что некоторым лидерам оппозиции они могут стать подозреваемыми по делу о беспорядках на Болотной площади. Кто именно представитель ведомства не уточнил. Накануне допроса такого развития ситуации опасался член движения «Солидарность» Илья Яшин, но после следственных действий его статус не изменился. Вот что он рассказал «Радио Свобода».
Допрос завершен, он длился 3,5 часа, мне было задано 55 вопросов. Вчера появилась информация, что, возможно, сегодня мой статус будет сменен, и я буду объявлен подозреваемым. Но этого не произошло, опасения не подтвердились, и, судя по той навязчивости, с которой мне вчера сообщали с самых разных сторон о готовящемся аресте, эта информация, вот этот информационный вброс явно преследовал целью спровоцировать мой побег из страны. Это бы очень сильно осложнило положение остальных фигурантов дела, ну, явно дискредитировало бы все протестное движение. Я еще раз подчеркиваю, никуда из страны бежать не собираюсь, я законопослушный гражданин и буду законными, всеми законными способами доказывать свою невиновность. Тот факт, как сегодня происходил допрос, явно свидетельствует о том, что следствие пока не в состоянии выполнить основную политическую задачу, которая перед ним стоит, найти хотя бы какие-то доказательства виновности лидеров оппозиции в организации массовых беспорядков. Эта задача явно стоит, явно носит политический характер, но, несмотря на огромный массив изъятых вещей, документов, компьютеров в квартирах оппозиционеров, пока никаких зацепок нет.
В четверг же стало известно, что в квартире Ильи Яшина 11 июня проходил обыск, о котором ни оппозиционер, ни его защита не знали. Оперативники изъяли компьютеры и электронные носители информации, как и во время других обысков у других оппозиционеров. Адвокат Яшина Вадим Прохоров считает действия следователей незаконными.
Действительно, вдруг выяснилось, что обыск был проведен еще и в квартире, которую он периодически снимает, в которой хранилась часть его вещей, ну и не только его вещи, потому что там есть непосредственно как бы юридические собственники этой квартиры. И несмотря на то, что допрос, в частности, 12 июня был буквально на следующий день после этого проведенного обыска, как это выяснилось, но никто нам про это не говорил. Нам было известно только про обыск у родителей Яшина, где он прописан, и обыск у Собчак, где он был на тот момент задержан. В данном конкретном случае это еще одно нарушение. В сей день нам официально никто ничего об этом не сообщил. И, кстати, еще одно ходатайство, которое вот письменно я хочу заявить, это ровно об этом. Предоставьте документы, протокол обыска, предоставьте постановление суда об обыске, и тогда уже будем как-то говорить.
Сегодня же официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что допросы, обыски и другие следственные действия по закону могут проводиться не только с подозреваемыми, но и со свидетелями, и даже с потерпевшими. Он также опроверг слова о незаконном обыске в квартире Ильи Яшина, сказав, что обыск производился на основании постановления следователей в присутствии понятых и собственника квартиры. Накануне же Басманный суд Москвы санкционировал арест еще 5 подозреваемых по делу о беспорядках на марше миллионов 6 мая. До 10 августа под стражу помещены Владимир Акименков, Рихард Соболев, Олег Архипенков, Артем Савелов и Александр Каменский. Таким образом, по делу о беспорядках на Болотной площади арестованы 12 человек, одна активистка Александра Духанина находится под домашним арестом. Некоторым фигурантам дела уже предъявлены обвинения за призывы к массовым беспорядкам и за применение насилия в отношении представителей власти. Валентин.
Благодарю вас, Наталья. Напомню, что корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова следит за проходящими сегодня в Следственном комитете допросами по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая, допросов членов оппозиционного движения. Программа «Время свободы» продолжает обзор западной прессы. Сегодня это французская печать, и тема вот такая. Стало известно о смерти Роже Гради. Это французский философ, общественный деятель, которому было почти 99 лет. Гради знаменит тем, что в течение своей жизни резко менял свои взгляды. Он был и христианином, и активистом коммунистической партии. Позже стал мусульманином и стал известен тем, что отрицал Холокост. Обсуждение его фигуры во французской прессе изучал мой коллега Семен Мирский, обозреватель «Радио Свобода» в Париже. Он у нас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Семен. Что пишут о городе французские журналисты?
Добрый день, Валентин. Итак, путь от Карла Маркса через Иисуса Христа к Мухаммеду. Этапы пути антисемита, отрицателя факта Холокоста евреев в годы Второй мировой войны, французского философа Роже Гради. Печатный орган Коммунистической партии Франции, газета «Юманите», в своем некрологе памяти Гаради пишет: «Роже Гаради имел в свое время статус официального философа Компартии». И добавляет: «Подобный статус совершенно немыслим в нашу эпоху». В этом пункте газета «Юманите», разумеется, права. Но права лишь отчасти, ибо Роже Гаради имел до конца своих дней официальный статус, но другого качества – статус главного отрицателя факта массового уничтожения евреев нацистами. В этой роли Гаради был не просто рупором, но даже генератором идей антисемитизма, поддерживавшим самые радикальные круги исламского фундаментализма. Обозреватель французской радиостанции «France Info» Гийом Гавен дает в своем сегодняшнем некрологе как бы нить Ариадны, позволяющую понять доминанту в хаотическом пути покойного. О чем речь? Вся сознательная жизнь Роже Гаради – это долгая серия обращений в новую веру, отказа от новой веры в угоду другой, в надежде найти, наконец, ту веру, которая окажется последней, предвещающей последнее пристанище, истину в последней инстанции, конец истории. Гийом Гавен напоминает, что в первый раз Роже Гаради принял новое вероисповедание в возрасте 14 лет, когда он, родившийся в католической семье, объявил изумленным родителям, что переходит в протестантство. Это было лишь первое звено длинной цепи. В 1970 году Гаради заявил, что возвращается в лоно католической церкви, но до этого он успел побывать в качестве официального философа КПФ в лоне коммунистической веры. Позднее принял ислам и через радикальный ислам оказался в первом ряду так называемого интернационала негационистов. Негационист от латинского негацио – отрицание, отрицание геноцида евреев нацистами. Позиция, которую Роже Гаради изложил в своей книге «Основополагающие мифы израильской политики». Валентин?
Можно ли сейчас расценивать уход Гаради как некий конец и вот этого течения негационизма?
Думаю, что такой вывод был бы преждевременным и поспешным. Пожалуй, нет, Валентин. Французская пресса приводит сегодня впечатляющий список последователей, можно сказать, единоверцев Роже Гаради. Назовем его интернационалом негационизма. В этом ряду упоминаются имена французского историка Робера Фарисона, английского историка Джона Ирвинга, итальянца Клаудио Мутти. Имеются последователи Роже Гаради и на отечественной, так сказать, ниве. Назовем хотя бы книгу Станислава Куняева «Жрецы и жертвы Холокоста». Гаради пытался, как мы уже говорили, предугадать ход истории. В 1951 году он предрекал: «20 век станет веком окончательной победы коммунизма во всем мире». Конец цитаты. Убедившись, что коммунизм не победил не только во всем мире, но даже в Советском Союзе, Роже Гаради сделал ставку на воинствующий ислам. Но и это пророчество, надо думать, не сбудется.
Благодарю вас, Семен. Напомню, что с обзором французской прессы, посвященной смерти Роже Гаради, вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. В Египте в ближайшие выходные состоится второй тур президентских выборов. Несмотря на принятое в четверг Конституционным судом страны решение о нелегитимности недавно избранного парламента, об этом заявил Высший военный совет, которому принадлежит верховная власть в стране, после свержения Хосни Мубарака в прошлом году. По мнению аналитиков, решение суда означает откат процесса демократизации на 16 месяцев назад к ситуации до январского восстания прошлого года, в результате которого власть в стране перешла к Высшему военному совету. Александр Гостев.
В парламенте Египта сейчас доминируют исламистские партии. Конституционный суд страны, весь состав которого был назначен еще свергнутым экс-президентом Египта Хосни Мубараком, признал нелегитимными некоторые положения закона о выборах, на основании которых были избраны депутаты в одномандатных округах. Решение суда вызвало резкую реакцию исламистов. Популярное движение «Братья-мусульмане» предупредило, что страна оказалась на пороге массовых народных волнений. Тысячи сторонников исламистов, а также различных светских движений, особенно объединяющих образованную городскую молодежь, вышли на улицы Каира. Звучат требования приостановить президентские выборы и создать революционные трибуналы, которые начали бы судить всех чиновников прежнего режима. Значительное число египтян недовольно также другим решением Конституционного суда допустить до второго тура президентских выборов Ахмеда Шафика, бывшего премьер-министра в правительстве Хосни Мубарака. Ахмед Шафик, по данным опросов, занимающий в президентской гонке второе место, конкурирует с лидером кампании, представителем братьев-мусульман Мухаммедом Мурси. Многие жители Каира, опрошенные иностранными журналистами, указывают на то, что страна оказалась перед тяжелым выбором – либо усиление власти радикалов, вплоть до введения во всем Египте шариатского законодательства в случае победы Мурси, либо же возвращение во времена Хосни Мубарака, если президентом станет Шафик. Лондонский журналист и востоковед Андрей Остальский в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что масштаб политика социальной напряженности в Египте сегодня действительно чрезвычайно высок.
Своего рода новая народная революция вполне возможна. Я видел по некоторым источникам, что популярность братьев-мусульман стала в последнее время падать, в силу всякого рода объективных причин. Крестьянство, которое было их основной опорой, устало от ситуации, от роста преступности, от роста цен на товары первой необходимости. Но я думаю, что дело не только в братьях-мусульманах. Очень многие люди сочтут попытку, так им представляется, реставрировать режим под другой вывеской, грубым попранием всех свершений революции. С другой стороны, конечно, мы слышим заявления представителей социал-демократов египетских, что они настолько напуганы перспективой исламизации Египта, монополизации власти братьями-мусульманами в том или ином виде, что они готовы поддержать Ахмеда Шафика, то есть кандидата военных. Создается очень плохой прецедент отмены революционных завоеваний и возможности возвращения к автократии, против которой, собственно говоря, весь Египет и восстал.
Говорил лондонский журналист, специалист по арабскому миру Андрей Остальский. В пятницу Высший военный совет Египта вновь заявил, что предстоящие президентские выборы будут честными, и избранный народом новый глава государства получит власть от военных не позднее начала июля 2012 года. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Следствие ходатайствует об очередном продлении срока ареста участниц группы Pussy Riot, устроивших в феврале так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве. Суд в Астрахани отказался удовлетворить иск коллега Шейна о признании незаконными результатов выборов мэра 4 марта. В Москве гражданские активисты передали в администрацию президента России обращение с требованием отставки главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Причиной пожара и взрывов на военном складе в Оренбургской области стали грубые нарушение правил утилизации боеприпасов, заявила после проверки Генеральная прокуратура России. Конституционный суд Турции отказался удовлетворить запрос оппозиции о возможности досрочного завершения полномочий президента Абдуллы Гюля в августе этого года. В провинции Кандагар на юге Афганистана при взрыве погиб по меньшей мере один человек, еще 10 получили ранения. Эскалация насилия в Сирии затрудняет работу находящихся там между международных наблюдателей, заявил глава миссии генерал Роберт Муд. Россия вновь отвергла обвинения в поставке военных вертолетов правительству Сирии. В Египте движение «Братья мусульмане» предупреждает об опасностях, связанных с решением Конституционного суда о нелегитимности парламента, большинство мест в котором завоевали представители исламистских партий. В Греции сегодня последний день агитации перед повторными парламентскими выборами. В Китае майор военной авиации Лю Янь станет первой китайской женщиной-космонавтом. Она отправится в космос в субботу на 10 дней с двумя коллегами-мужчинами. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг финской компании Nokia до так называемого спекулятивного уровня. Итоговый выпуск программы «Время свободы». «Время свободы» – итоговый выпуск. Вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Довольно много скандальных тем сегодня, Валентин. Правозащитники добиваются отставки руководителя Следственного комитета России за угрозу в адрес журналиста «Новой газеты». Почему конфликт с Александром Бастрыкиным нельзя считать исчерпанным? Так считают некоторые журналисты, другие считают по-другому. Я беседую на эту тему с замглавного редактора газеты «Коммерсант» Глебом Черкасовым. Он был вчера на встрече с Бастрыкиным, дадим ему трибуну. Другая непростая тема – это судьбы над футбольными хулиганами в Польше и перспективы новой игры и новых возможных столкновений, об опасности которых говорят сейчас и в польской, и в российской печати. Только что я записал беседу с Михаилом Федотовым, представителем российского президента, который пару дней назад вылетал в Варшаву для того, чтобы разбираться там с ситуацией. И завтра утром, как Михаил Александрович сообщил мне, он опять летит в Варшаву наблюдать за футболом. Вот в отличие от нас, человек будет в Варшаве, Валентин, но он будет заниматься важной государственной работой, следить за тем, чтобы не били там болельщики друг друга. В конце выпуска расскажу о любопытной такой забавной теме. Даже парламент Таджикистана принял решение о переименовании нескольких десятков населенных пунктов, которые прежде имели советские названия. Теперь этим поселкам и кишлакам либо возвращены географические названия, либо они получили имена деятелей таджикской истории и культуры. Я беседую на эту тему с обозревателем таджикской службы «Радио Свобода» с Алимом Аюбзотом. Давайте послушаем. Что означают названия кишлаков, которые до сегодняшнего дня назывались Комсомолы, кишлак Чкалова, а сейчас называются Чорбок и Истеклол?
Чорбок – это четыре сада, а Истеклол – это независимость.
Кишлак Агроном назван теперь в честь Нусратуло Махсума. Это один из советских работников 30-х годов. Означает ли это, что вот такая советская память, связанная с какими-то важными таджиками для развития государственности, она все-таки сохраняется в топографии Таджикистана?
В какой-то мере, да, иногда выбрасывают ребенка тоже вместе с водой, исчезают истинно исторические названия. Скажем, вот был кишлак Вагаштон, это с древнеперсидского или с агдийского языка, это Багастана, то есть место богов, а сейчас его назвали Новобот, то есть новое село. А таких Новобот по Таджикистану может быть несколько тысяч.
Были ведь горные пики Ленина и революции в свое время в Таджикистане, они теперь пики независимости и Авиценны. Один из новых кишлаков назван именем Исмаила Самани, эмир из династии Саманидов, один из основателей таджикского государства. Означает ли это, что есть какая-то в переименовании идеология таджикских властей, которые как-то по-новому выстраивают историческую топографию своей страны?
Скорее всего, есть. И причина, может быть, в том, что очень много городов или местностей, связанных с историей таджикского народа, в данный момент находятся вне территории Таджикистана, поэтому, может быть, какая-то ностальгия по этим местам. Скажем, если в начале было переименование, больше всего носило характер какого-то антибольшевистского, антикоммунистического толка, то ныне пытаются через это как-то усилить некий патриотизм, уважение к истории, к прошлому.
20-30-е годы – это время басмачества в вашей республике. Есть ли возможность, чтобы называли поселки вместо поселка там политотдел или кишлака Тельман или Энгельс, назвали бы именем какого-нибудь героя басмаческого сопротивления?
Вот этого как раз мы не наблюдаем. Наоборот, в таджикской прессе идет очень горячий спор, и до сих пор сторонников того, что басмачи все-таки были басмачами, хотя есть какая-то группа людей, которые говорят, что они защищали родину, но основное общественное мнение все-таки против басмачества.
Валентин, не буду скрывать от наших слушателей, что последний вопрос коллеге Салиму Аюбзоту я задал по вашей просьбе, поэтому вас тоже спрошу. Вот вы считаете, как? Человек родился один в поселке политотдела, другой в поселке 4 сада. У них судьба по-разному сложится в этой связи?
Вы, Андрей, задаете такие философские, знаете, вопросы, которые вряд ли я смогу дать ответ в пятницу вечером.
Давайте подумаем.
Я подумаю до понедельника и дам вам понедельник ответ. Благодарю вас. Сегодня, напомню, программа, итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в 8 часов вечера по московскому времени. Мы продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о том, как теперь будет в России выстраиваться молодежная политика в межнациональном аспекте на правительственном уровне после ухода из Росмолодежи Василия Якименко. Этой работой займется специальная комиссия, в которую войдут единороссы и представители прокремлевского движения «Молодая гвардия». Возглавит структуру член Президиума Конгресса русских общин, помощник вице-премьера Дмитрия Рогозина Александр Басых. Имя Басых стало широко известно, когда он 14 марта у здания Мосгорсуда ударил по лицу участницу пикета в поддержку группы «Пусть Райт» Таисию Круговых. И мой коллега Дмитрий Волчек спросил Таисию Круговых, что она думает о карьерном росте Александра Басых.
Это, конечно, на руку всем противникам путинского режима. И это идеальная персона, которая символизирует наше ультраконсервативное общество.
Напомните, пожалуйста, при каких обстоятельствах состоялось ваше вынужденное знакомство с господином Басых?
Я стоял в одиночном пикете около Мосгорсуда во время продления ареста девушек из группы «Пусть Райт». И я стоял перед зданием суда с плакатом в одиночном пикете. Я увидел группу молодых людей, которые вышли из-за угла Мосгорсуда и двигались по... Ну, я стоял не одна в одиночном пикете, там стояло еще несколько человек. Эта группа людей, проходя мимо каждого, кто стоял и защищал девушек, проводили какие-то насильственные такие действия с отниманием плакатов, с растаптыванием этих плакатов и с скаканием, прыганием на плакатах и, соответственно, с отталкиванием и каким-то таким избиением всех участников.
Но вам досталось больше всех.
Я стоял третий по счету, и я уже понимал, что сейчас они подойдут и будут бить, и пойдут дальше. Я как-то была к этому готова. Ну и, соответственно, когда они подошли, мужчина, который оказался впоследствии как раз Басых, начал вырывать у меня плакат. Я пытался ему этот плакат не отдать. Он меня оттолкнул, я упал на асфальт. Поднялась, и друг Басых сорвал с меня шапку. Вообще, они очень... Ну, то есть, они обожают срывать шапки. Но это для них как красная тряпка. То есть, не только для Басых. То есть, это все... Это и делает и милиция. То есть, в первую очередь, они пытаются снять балаклаву и смотреть на лицо. Хотя, то есть, я тут совсем никак свое лицо не скрываю. Ну, в общем-то, они сорвали с меня шапку. Ну, и потом я получил по лицу пару раз.
Шапку балаклаву такую же, как у «Пусть Райт», надо уточнить, да?
Mm-hmm.
И что дальше? Дальше вмешалась полиция?
Полиции там стояло достаточно много, никого не защищал. То есть полиция не останавливала вот это насильственное движение.
Было какое-то следствие, разбирательство? Чем это все закончилось?
Ну, в нашу судебную систему я не верю ни одной секунды, потому что все решения по всем делам, в которых я участвовал, в которых я не участвовал, выносятся абсолютно так, как выгодно власти. Никогда не слушается мнение защитников пострадавшей стороны, никогда не отсматривается видео, доказывающее невиновность. И даже если эти мнения выслушиваются и видео отсматривается, то решение принимается в пользу обвинительной стороны, то есть в пользу полицейских, которые уже свидетельствуют всегда на суде. Поэтому в судебную систему я не верю, а тем более в тюремную систему. То есть я совсем не хочу, чтобы там Басых сидел или что-то. Но что-то все равно с этим делать я планирую. Не знаю, что будет происходить. Но я слежу еще за делом Удальцова, который, толкнув телефон девушке, которая его снимала, сейчас обвиняется в избиении, и это дело двигается как раз очень хорошо. Скорее всего, я попробую обратиться к Виолетте Волковой, и если она мне будет помогать, то это будет прекрасных два примера того, как все эти судебные и тюремные системы у нас работают в стране.
Участница пикета в поддержку группы «Пусть Райт» Таисия Круговых в интервью моему коллеге Дмитрию Волчику о карьерном росте Александра Басых.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о так называемом деле приморских партизан в рубрике «Сетевые разговоры».
Обсуждаемая в благосфере тема – публикация в живом журнале тюремного интервью Алексея Никитина, проходящего по делу над приморскими партизанами во Владивостоке. ЖЖ Юзер, старшина запаса, публикует слова Никитина, сопровождая следующим текстом.
Формально Алексей Никитин в группировку не входил. По версии следствия, в сентябре 2010 года он был свидетелем убийства партизанами четырех наркоторговцев, но своевременно не сообщил о преступлении. Я не знаю, причастен или не причастен Никитин к тем деяниям, которые ему инкриминируют. Я просто приведу его речь без комментариев и купюр. Как портрет страны и времени, в котором мы живем. Полагаю также, что прокуратура обязана заняться проверкой изложенных Никитиным фактов и дать ему свою оценку. Особенно тех, что касаются выращивания конопли и наркоторговли сотрудниками Кировского ОВД, а также пыток.
В тюремном интервью Алексей Никитин рассказал о пытках, которым он подвергался в полиции.
Они меня избивали конкретно. Вот когда меня сюда привезли во Владивосток 29 июля 2010 года, зафиксировали наручниками. После этого надевали пакет на голову, я курил тряпку через противогаз. То есть мне надели противогаз, в шланг напихали тряпки, подожгли. Я астматик, я ни разу в жизни не курил, и меня вот этой тряпкой пытали, и этой тряпкой дышал на протяжении трех дней. Я все фамилии, все знаю. Это были непосредственно ОРЧшники. Если ты не соглашаешься с их позицией обвинения, которое они тебя заставляют подписать, ты им говоришь, рассказываешь. Вот так вот сотрудники Кировского района делали. Они говорят, вот так подпишешь, так и будет. Типа нам невыгодна позиция, чтобы мы говорили о правоохранительных органах плохо. Они били, избивали, пытали, на шпагат меня сажали, разорвали мышцы на ногах. Меня там просто убивали три дня, просто убивали, чтобы я подписал то, что им выгодно.
Глава Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов заявил о том, что берет под свой контроль дело Никитина.
К нам поступило обращение от Алексея и от его правозащитников, и от адвокатов о том, что в их деле имеется серьезное нарушение прав и свобод человека. Пытки, то, что преследование связано непосредственно с коррупцией, то, что ребята выявили полицию в том, что они занимаются продажей и выращиванием наркотиков, а именно конопли у себя в районе. И, собственно говоря, есть коррупционный след, приводит к тому, что их права и свобода нарушаются, что их подвергли серьезным пыткам. И информация, которую власть пыталась преподнести в средствах массовой информации, собственно говоря, пропагандистская машина, которая работала, она исказила полностью представление о том, почему приморские партизаны выходили с такого рода противостоянием власти.
Сегодня опубликовали в живом журнале тюремное интервью Алексея Никитина, где он рассказывает о том, о чем говорили вы, о том, что происходило выращивание наркотиков и о пытках. Но я хотела бы спросить, есть ли у вас реальные доказательства?
Что касается пыток, ну, есть медицинские документы, подтверждающие. Только вопрос в том, что не возбуждает уголовное дело. Почему-то считают, что, видимо, возбуждение уголовного дела по факту пыток будет доказывать обратное, поэтому есть основания подозревать, что здесь, конечно, у вас пытаются как-то замять ситуацию с приморскими партизанами.
Это было мнение адвоката Евгения Архипова.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. Без четверти семь вечера. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие ходатайствует об очередном продлении срока ареста участниц группы «Пусси Райот», устроивших в феврале так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве. Суд в Астрахани отказался удовлетворить иск Олега Шейна о признании незаконными результатов выборов мэра города 4 марта. Гражданские активисты передали в администрацию президента России обращение с требованием отставки главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Причиной пожара и взрывов на военном складе в Оренбургской области стали грубые нарушения правил утилизации боеприпасов, заявила Генеральная прокуратура России. Эскалация насилия в Сирии затрудняет работу находящихся там международных наблюдателей, заявил глава миссии генерал Роберт Муд. В Египте движение «Братья-мусульмане» предупреждает об опасностях, связанных с решением Конституционного суда о нелегитимности парламента, большинство мест в котором завоевали представители исламистских партий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Первые приговоры российским футбольным фанатам. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Политик Олег Шейн о продолжении борьбы за Астрахань в Страсбурге.
В блогах «Свободы».
Журналист Юрий Васильев. Казнил ли Бастрыкин Бориса Гребенщикова?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» новостями экономики. Финансовые рынки Европы ждут итогов выборов в Греции, которые назначены на это воскресенье. Между тем, Центральный банк России сохранил на прежнем уровне ставку рефинансирования, а мировые цены на нефть откатились на уровень почти годичной давности. Все это в очередном выпуске «Экономической панорамы», подготовленной Сергеем Синицким.
Центральный банк России сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам 8% годовых, установленным в конце декабря. Однако сегодня ключевыми для определения стоимости денег в российской экономике являются другие ставки, устанавливаемые Центральным банком, поясняет главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
В настоящий момент, исходя ситуации на денежном рынке, ситуации с денежной ликвидностью. Ключевыми являются две ставки. Первая ставка, минимальная ставка, по которой ЦБ согласен осуществлять операции репо с коммерческими банками, предоставляя ликвидность под залог ценных бумаг. Минимальный уровень в настоящий момент это 5,25%. И вторая ставка, она несколько выше, 6,25%. Это ставка, по которой Центральный банк гарантированно соглашается осуществлять кредитование банков через то же самое репо под залог ценных бумаг. Поэтому в настоящий момент ставки на денежном рынке определяются диапазоном между 5,25% и 6,25%. И именно эти ставки нужно считать ключевыми ставками для денежного рынка в России.
Для сравнения, действующая базовая для финансового рынка ставка в США в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 0,1%, для 17 стран еврозоны 1% годовых. Европейские финансовые рынки заметно выросли сегодня после нового падения накануне, причиной которого стало снижение агентством Moody's сразу на 3 ступени суверенного кредитного рейтинга Испании до минимального по шкале агентства уровня в инвестиционной категории. Но главный повод для беспокойства рынков – предстоящие в это воскресенье внеочередные парламентские выборы в Греции, от итогов которых фактически зависит будущее страны в еврозоне. В канун выборов ведущие политические партии страны, еще недавно занимавшие противоположные позиции, теперь явно их смягчили, каждая свою. Руководитель отдела анализа долговых рынков инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
Еще сценарий такой, что в Греции будет создана некая коалиция, которая подтвердит там готовность выполнять требования по экономикам бюджетных средств и так далее. А на практике в течение нескольких месяцев после этого выяснится, что Греция физически не может реализовать эту программу. И понятно, что чем дольше затягивается эта проблематика, тем больше будет потом сопутствующий урон.
В Европейском Союзе обсуждается проект возможных дополнительных стимулов для нового правительства Греции, которые могут включать, в частности, снижение процентных платежей по предоставляемым стране кредитам, увеличение сроков их погашения, а также кредиты Европейского инвестиционного банка для софинансирования программ расширения занятости в стране, пишет сегодня британская газета Financial Times со ссылкой на неназванных официальных представителей Евросоюза. Мировые цены на нефть повысились сегодня примерно на 0,5%. Накануне страны ОПЕК, на долю которых приходится треть общего ее производства в мире и почти 40% экспорта, на очередной министерской конференции, состоявшейся в Вене, решили сохранить пока объемы добычи на текущем уровне. Однако в ходе дискуссии, как было заявлено по итогам конференции, те страны ОПЕК, которые добывают сегодня больше установленных для них квот, согласились стремились устранить превышение. За последние полтора месяца мировые цены на нефть упали почти на 20%, а в целом с начала года на 15%, снизившись теперь почти до уровней начала прошлого года. Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
В 2011 году выросли цены в основном благодаря геополитической премии. Соответственно, то, что мы видим сейчас, цены 96 ориентировочно долларов за баррель, это как раз уже цена без данной премии, но все равно еще в значительной степени в ней не отражены те макроэкономические процессы, которые происходят в мире, то есть еще потенциальное усиление кризиса в еврозоне еще не полностью учтено в ценах. Я думаю, что мы еще можем увидеть дальнейшее снижение цен, но 80-90 долларов за баррель – это тот уровень, при котором нефтяные компании смогут эффективно осуществлять инвестиции в новые проекты, поддерживать текущий уровень добычи, и в принципе это тот уровень, который устраивает основных потребителей, то есть устраивает экономику при таком уровне цен. У правительства есть возможность контролировать инфляцию.
Общая квота для 12 стран ОПЕК, определенная ими в декабре прошлого года, составляет 30 миллионов баррелей в сутки. Однако реальная их добыча превышает сегодня 31,6 миллиона. Это превышение страны ОПЕК вроде и договорились устранить. Для сравнения, общемировое производство нефти, по данным Международного энергетического агентства, в мае составило 91,1 миллиона баррелей в день. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 32.57, на завтра 32.39, к евро на сегодня 40.93, на завтра 40.90. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.26.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». День России, главный государственный праздник страны, отмечавшийся на этой неделе, не популярен среди населения. По данным социологов, в ряду других религиозных и светских праздников он стоит на одном из последних мест. Однако в этом году, 12 июня, ознаменовалась массовой протестной акцией, что, несомненно, привлекло к этой дате куда больше внимания, чем обычно. Об этом в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Писатель, профессор Института психоанализа Александр Плоткин внимательно следит за развитием протестного движения, начиная с момента его активизации в декабре прошлого года. Вот его наблюдение по поводу российских событий самого последнего времени, в частности, массовой акции 12 июня.
Самое важное, я считаю, что все-таки власть послала протестному движению, да и, в общем, всему населению двойной сигнал. Этот сигнал, с одной стороны, состоял в принятии вот совершенно драконовского закона о митингах, с другой стороны, значит, вот этих обысков у ведущих оппозиционеров в самый канун митинга. Это одна часть сигнала, и другая его совершенно противоположная часть состоит в том, что митинг прошел, в общем, абсолютно мирно и спокойно. При улыбках милиции, вот неожиданных, во всяком случае, достаточно спокойном и вежливом ее поведении. И это, конечно, двойной сигнал. Если вспомнить, как все это мероприятие 12 числа организовывалось, то с самого начала он задумывался как два разных мероприятия и двумя разными группами людей. С одной стороны, вот Немцов, Навальный, Удальцов, ну и другие планировали марш миллионов, где основным лозунгом, в общем, основным таким акцентом должна была быть нелегитимность Думы и перевыборы. Где можно было ожидать политического активизма в духе продолжения митинга уже в виде занятия площадей постоянными лагерями и повторения истории «Окупая Бай». С другой стороны, была группа, в которой ведущей фигурой был Сергей Пархоменко, который хотел собрать не шествие, а вот именно митинг, в основном по вопросу московского референдума. Акцент явно был на этом. И в этом референдуме еще надо сначала выяснить, какие москвичи хотят вопросы поставить на референдуме, а потом добиться его проведения. Такая достаточно неспешная работа на другом политическом уровне, которая тоже, безусловно, нужна. Но разница между этими двумя течениями явно существует. В итоге оба мероприятия объединились в одно, Но как раз та группа, которая хотела организовать марш миллионов, и подверглась репрессиям в виде обысков и давления. А вот как раз Пархоменко и его товарищи, которые хотели вот больше поставить акцент на московском референдуме, у них ни у кого обысков не было, ну и слава богу. Но тем не менее сигнал послан. Вот это можно, и все будет тихо. А вот это нельзя. А вот это не надо, иначе все получите по полной программе.
Что показалось вам важным в ходе самого митинга и шествия 12 июня?
Ну, очень важный момент – это, конечно, колонна вузов, учителей и студентов, и родителей. Как она тоже организовывалась на Фейсбуке определенными группами. Была очень большой. Были транспаранты МГУ, МИТХАТЭ, РУДЕН, профсоюз московских учителей и тому подобное. Появление этой группы на митинге, это очень важно, потому что учителя, профессора и тому подобное, у нас группа в обществе очень важная, с другой стороны, находящаяся вот в очень униженном социальном положении. Как показали исследования Высшей школы экономики, зарплата профессуры в России ниже, чем в Эфиопии, что просто поражает. И, конечно, эта группа очень недовольна, с другой стороны, по привычке слабохарактерна. Но вот она начала сорганизовываться, и вполне возможно, что если когда-то будут забастовки, то они начнутся отсюда. Тем более, что это смыкается с студенческим движением, с которого все протестное движение когда-то еще и начиналось, с протестов студентов МГУ еще до парламентских выборов.
Как бы вы оценили настроение протестующих на данный момент?
Самое главное, что уже всем понятно, что это никакой не конец, и все это будет иметь развитие. Это, конечно, не настроение на данный момент, а скорее речь идет о более глубоких внутренних мотивациях, которые держат людей в протестном движении, хотя, возможно, вот сейчас лето, все думают об отпусках, и уже и оппозиционеры, в общем, обозначили, что следующие крупные события будут осенью, если власти своими действиями по дороге что-то еще не спровоцируют вот сами.
Говорил Александр Плоткин, писатель, профессор Института психоанализа. Заметим, что угасание протестов, судя по данным массовых опросов, не ждет и большинство россиян. При этом 67% опрошенных Левада-центром, то есть подавляющее большинство, полагают, что Владимиру Путину следует пойти на контакт и провести консультации с лидерами массовых протестных выступлений.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». Сразу после новостей вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Там тему туристического потенциала Украины в дни футбольного чемпионата обсуждают создатель сообщества «Интересный Киев» Арсений Финберг и культуролог Тарас Возняк. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Герман и Юлия Ермолинская. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ЕС не будет требовать от нас официального признания Косово.
Очень многие люди не понимают, как писать жалобы в России.
Я хочу принести Дмитрию Андреевичу и его газете извинения.
Разведение политических счетов закончилось. Пришел конец избирательному
применению. Дмитрий Муратов на этой встрече предложил главному редактору этой газеты ее съесть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».